Москва, Лондон.
Здравствуйте, друзья. У микрофона Роман Голованов и журналист Олег Кашин. Начинаем связь Москвы и Лондона. Поговорим сегодня о несанкционированных митингах, которые прогремели в эту субботу по Бульварному кольцу. Туда выводили организаторы людей. Все это случилось из-за недопуска в Мосгордуму 12 кандидатов от оппозиции. И вот об этом мы сегодня будем говорить и разбираться во всех тонкостях и анатомии протеста. 8 800 200 ровно 9702. Присоединяйтесь к нашему разговору. Олег, следили за тем, что происходило в субботу? Нужно было, как вы думаете, выводить туда людей?
Роман, добрый вечер. Надеюсь, вы меня слышите, во-первых, потому что я немножко не с того микрофона, как мы в прошлый раз говорили. Нормально слышно?
Да, слышно.
Ой, отлично, спасибо. Не, на самом деле я, конечно, следил буквально всем сердцем, глазами, ушами и чем угодно был в Москве. И могу сказать, что, в общем, не знаю, видели ли вы митинг или демонстрацию, или шествие. Я не видел митинга. То есть мне казалось, я же, там, не знаю, много лет писал о московских митингах, демонстрациях, что митинг — это когда, не знаю, трибуна, там, оратор выступает, все. Окей, бывают несанкционированные акции протеста, когда идет колонна где-то по какому-то маршруту, там, у людей какие-то
флаги. Но это
флаги,
была несанкционированная акция протеста, давайте обозначим.
Здесь, хорошо, где она была? Назовите точку хотя бы.
Вот Пушкинская площадь.
Проходила, ну, Пушкинская площадь. Подождите, не только
Трубная площадь.
Пушкинская, Трубная.
Шесть точек обозначили организаторы.
Шесть точек, восемь. Нет, организаторы говорили, собираемся непонятно где, в центре города, в два часа. В общем, и мы не видели большой толпы. Мы видели очень-очень-очень-очень много полиции, которая буквально в произвольном порядке там всю Тверскую перекрывала, хватало прохожих каких-то. И, в общем, это были скорее полицейские учения по предотвращению массовых беспорядков, а беспорядков-то и не было.
А вот со стороны оппозиции это была отработка того, как может происходить протест.
Ну, вы знаете, тоже интересно, оппозиции какой? То есть, да, понимаю, что когда мы говорим об оппозиции,
радикальной.
Мы имеем в виду Навального, допустим, да, или там, не знаю,
ну, Любовь Соболь, это одна из организаторов, сторонница Навального. Его правая рука, правая, левая, там какая она по счету?
Они же все, извините, они же все где-то в изоляторах временного содержания, кроме как раз Любови Соболь, потому что, собственно, у нее малолетний ребенок. Так всех пересажали, да, не было там вождя, который кого-то за собой ведет. В общем, расскажите мне про митинг, которого не было. Были, да, были полицейские учения, была зачистка центра Москвы, такая образцово-показательная. Вот что,
ну, давайте, что мы, Олег, видели. Вот я сейчас история, вам все, да, расскажу по полочкам, потому все что объясню, работал, да, на этом митинге. А сейчас давайте послушаем, вот как это все происходило, какое ощущение было там, когда находишься внутри этой толпы, вот звук этого, этой акции.
По коленям.
Ну вот примерно вот так, да, это я, все я, выглядело, вот, ощущалось.
Роман, да, я не знаю, есть ли у вас видео, я слышу, что кого-то бьют, да, и девушка истошно кричит. Если бы там нас с вами били, мы бы тоже, наверное, кричали. Полицейский не кричит. Более того, вот мы слышали на прошлом митинге монолог такой образцовый ОМОНовца, который крутой мужик в Чечне воевал, пока мы на диванах просиживали.
Ну, это классный, да, монолог,
да,
был.
Классный монолог, именно. И вот этот супергерой, да, почему-то испытывает чудовищную боль. От чего? От того, что какая-то девушка уронила на него пластиковый стаканчик. Я правильно понимаю, мы не ошиблись? То есть вот эти, блин, космонавты настолько хрупкие и ранимые, что боятся вообще всего.
Нет, Олег, бутылки, нет, там, нет, пальца, ни в коем случае. Да? Ни в коем случае.
Как?
Ведь когда они выходят задерживать людей, то они развозят вот эту толпу по разным отделениям, чтобы там не происходило чего бы то ни было. И если там погибнет хоть один из этих протестующих, если там хоть что-то случится с ним,
я понимаю,
в ходе,
Роман,
провокации, на кого вы, Олег, будете валить вину? На полицейских, которые,
Роман,
не уследили,
время,
не просмотрели.
Одно время я был причастен к созданию сайта «Русская Эбола», да, такая эпидемия смертей в полицейских участках. Я могу уверенно сказать, что российским полицейским не нужны массовые акции, чтобы убивать людей в отделениях. Мы помним УВД «Дальний».
Подождите, какие убийства в отделениях? Олег, о чем вы вообще?
А куда? Я не знаю, какие. Просто люди почему-то при задержании регулярно
кого
умирают.
Кого убили после от задержания? Олег, давайте. Кого убили после
вот
задержания на этих
акциях? Руссе была точка ком. Нет. Просто, извините, совершенно случайные люди, попадая в участок, не могут быть уверены, что они выйдут
из него
живыми.
Подождите, но кто не вышел буквально из задержанных на этой акции в субботу? Кого убили? Вот прям фамилию, имя, отчество.
Нет. Слава богу, никого не убили. Но еще раз говорю, полиция всегда источник угрозы. Я не знаю, как вы, я обычный обыватель, не боевик, там никакой не этот самый. Я, когда иду по Москве, там вижу полицейского в форме, я, естественно, там стараюсь глазами с ним не встречаться.
Но это вопрос доверия к полиции. Вопрос доверия к отдельным участковым. Вопрос доверия к отдельным участковым. Нет, когда ко мне подходит полицейский на улице проверить паспорт, у меня внутри все сжимается, потому что я боюсь, что в моем кармане заднем окажется какой-то пакетик. Да, это правда.
Разумеется, да. Вот.
Но,
я ровно об этом говорю.
Сейчас мы
эти люди, которые завоевывали наше недоверие десятилетиями, да, они почему-то сейчас хотят, чтобы мы их любили. Их не за что любить, просто не за что.
Но подожди, когда после акции протеста, вот после всего этого, выходит парень, Максимилиан, да, Олег, верно я его?
Да, Синица. Нет, у него какой-то миллион фамилий, да, там Синица, там еще что-то. Ну, какой-то, да, сумасшедший или непонятный
провокатор. И что он призывает? Более... Он призывает воровать детей, росгвардейцев и убивать их, как по дороге в школу.
Там было хитро написано, он не призывает, он пишет, а что если, да, то есть мне тоже интересно.
Ну, то есть это рассказ о том, как они будут мстить. Понимаете, вот я на этом...
Они кто? Слушайте, я, может быть, опять же, вот этого Синицу, да, я так получилось, не убрал интервью, когда прошлый раз он объявил минуту молчания по жертвам российской агрессии на Украине. И если в роли токсичных деятелей оппозиции выступает один и тот же человек дважды, может быть, он провокатор. Для меня оппозиция, да, это Навальный, это Соболь, а не какой-то мутный кекс, которого, может быть, сам товарищ майор под ручку привел на этот митинг.
Ну, это человек, который уже давно занимается вот этой всей историей, которая там носится, и он как раз выкладывал, был причастен к проекту «Сканер», когда выкладывали личные данные полицейских, которые дежурили на акции.
Он не лицо оппозиции.
А кто он? Он ее задница, что ли? Кто он?
Он ее задница абсолютная, да. Если вы меня спрашиваете, там, Олег, ты там за кого, условно говоря? Я, конечно, в последнюю очередь назову Синицу. Помните, как был мужик, который жену расчленил, и он был на Болотной. И поэтому и у вас комсомолка писала, и по телеку говорили, вот на Болотной.
Но возникли проблемы со связью. Давайте пока послушаем мнение журналиста Максима Шевченко. Также напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 по поводу всех этих митингов, которые происходили в Москве. Ваше мнение. Сейчас мы давайте все-таки обратимся к Владимиру Познеру. Вот его мнение, которое прозвучало в программе Максима Шевченко в утреннем прайме на радио «Комсомольская правда».
С одной стороны, они, безусловно, говорят о том, что у людей накопилось недовольство, и они это выражают, и уже не боятся выражать. А с другой стороны, конечно, этим пользуются политики оппозиционные, которые хотели бы прийти к власти, и используют этих людей, призывают их, прекрасно понимая, что у них могут быть крупные неприятности, но в какой-то степени используя их как трамплин и как жертва. Ну и в-третьих, такого рода действиями власть не укрепляет себя, а ослабляет, на мой взгляд, вызывая неприязнь. Я читал опрос, что якобы 70% россиян считают, что правильно в случае, когда люди выходят на несанкционные митинги, нарушая закон, за это их надо доказывать, и если надо применить силу, значит, надо применить. На самом деле, я это сравниваю волей-неволей с Алжиром. Ну, скажем так, не самая демократическая страна в мире, где в течение последних нескольких месяцев два раза в неделю выходят на митинг десятки и сотни тысяч людей, которые хотят добиться того, чтобы не было военного правительства. Это те же самые люди, которые сместили президента, который 20 лет был у власти и стал диктатором. И военная власть их не трогает. Понимают, что если, не дай бог, еще что-то так, чтобы кровь пустить, то просто будет настоящая революция. Я всегда вспоминаю слова Мартина Лютера Кинга, который говорил, что если вы не допускаете мирную революцию, то вам придется иметь дело с немирной.
Это было мнение Владимира Познера, которое он высказал в эфире радио «Комсомольская правда». Олег, но посмотрите, вот опять сейчас скажете, Киселевщина, опять пропаганда, но все же. Вот мы возьмем западные страны, допустим, Францию. Мы все вот смотрим за тем, что происходит с желтыми жилетами. Какие жесткие разгоны. Применяются и водометы, и дробовики с резиновыми пулями. В США, если ты там вообще примешь участие в акции, там просто пойдет сплошной замес. Законодательство в этих странах это... Там нет вот так вот, что просто, вот как вот можно подумать, взял, собрался. Там тоже каждый митинг и каждая акция должна быть задекларирована и согласована с властью. Но у нас, по сравнению с тем, что мы видели вот из этих зарубежных картинок, все происходило очень даже мягко. Не считая отдельных случаев, где избивали человека, двух людей в сцепке по коленям, и где избивали велосипедиста. Вот это сейчас выносим за рамки.
Роман, ну смотрите, просто вот вы говорите про желтые жилеты, да, то, извините, там же разбитые витрины, какой-то огонь, перевернутые машины и так далее. Я думаю, что российская полиция, если бы было такое, как в Париже, она бы, конечно, не била, она бы убежала, потому что российская полиция крайне трусливая, российская полиция может только толпой...
Вы серьезно?
Абсолютно, толпой на слабого бросаться. И российская полиция не раз убегала от чеченцев, дерущихся, или средних азиатов. Помните драку на кладбище, да? Когда никакой полиции там не было.
Подождите, но туда не свозили подкрепления, туда не приезжали росгвардейцы и ОМОНовцы.
Да,
это немножко другая история.
Потому что росгвардейцы, ОМОНовцы не боятся только мирных этнически русских московских студентов, буквально. Остальных они боятся. Московская полиция боится кавказцев, боится азиатов. Московская полиция трусливое ничтожество, Роман.
Ну, Олег, вот не надо бросаться оскорблениями. Очень многие люди, которые сейчас нам пишут, поддерживают действия Росгвардии. Вот об этом мы поговорим сразу после короткой паузы вместе с журналистом Олегом Кашиным.
Лондон. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя. Москва. Лондон.
Олег Кашин, журналист, Роман Голованов, журналист у микрофонов, 8 800 200 ровно 9702. В субботу прогремели очередные акции протеста в Москве, оппозиция выводила народ на Бульварное кольцо, там проходили стычки с полицией, людей задерживали. Вот обо всем этом мы поговорим с Олегом Кашиным, мы разберемся во всей этой анатомии протеста. Олег, вот я сейчас таким одним мазком проведу по сообщениям, которые нам отправляют слушатели. Многие поддерживают то, что делала Росгвардия, и говорят, что Кашин провокатор, он оскорбляет полицию, что полицейские — это нормальные русские мужики, за которых не стыдно. Но почему так тогда люди реагируют? Вы-то как бы по-другому видите этот мир?
Ну, слушайте, не знаю, кто там, мы по-другому или я по-другому, все по-разному выглядят. Мужики, конечно, обычные русские, в нормальной, здоровой ситуации, они бы нормально работали, нормально бы ловили террористов или бандитов. К сожалению, их начальство политическое, там, не знаю, кремлевское, какое угодно, вынуждает их терять облик человеческий, бросаться толпой на одного, там, не знаю, на слабого, беззащитного. Вы же тоже даже привели примеры, там, мужик с велосипедом или кого по коленкам били, якобы...
Ну, окей, и есть с другой стороны примеры. Перегибов – это вот этот вот ублюдок, который там призывает вылавливать и убивать детей.
Да, этого так называемого ублюдка уже посадили, если вы обратили внимание, возбудили уголовное дело. А где, допустим, уголовные дела в отношении тех ментов, буквально ругательство скажу, которые подбрасывали наркотики Голунову 2 месяца назад? Их только уволили, да, причем со скрипом, и, конечно, их сажать не будут. Сегодня отпустили по разбою ФСБшника, да, который за разбой сидит, за разбой деньги в банке отнимал, но его отпустили под домашний арест, потому что он угрозы не представляет. представляет. А вот этот, да, малолетний придурок, который писал про детей полицейских, он, конечно, должен сидеть. Система приоритетов, да, преступление...
Давайте сейчас выровняется связь у Олега Кашина. Я напоминаю, на связи Москва-Лондон, Роман Голованов в столице России, Олег Кашин в британской столице, 8 800 200 ровно 9702. Подключайтесь к нашему разговору. А вот мнение журналиста Максима Шевченко, которое он высказал в своей программе «Доживем до понедельника». Каждый понедельник можете ее слушать на радио «Комсомольская правда» с 8 до 11 утра. Давайте послушаем Шевченко.
Я думал, я понял, что происходит. До конца логика у меня отказывала. Я просто не могу понять, кому мешают москвичи, ходящие по улицам Москвы, по бульварам Москвы, там, не знаю, москвичи и гости столицы. И почему надо стягивать примерно такое же количество, как у нас говорят, космонавтов, и устраивать то, что устраивают. Пришел к мысли, что это какой-то спектакль, это какая-то постановка. Потому что мне в рациональность и разумность этого верится с трудом. Я не понимаю до сих пор, зачем это надо. Почему нельзя просто... Знаете, вот я видел, допустим, демонстрации в Европе. Ну да, там есть два типа демонстраций. Первый, допустим, в Париже 1 мая. Это была огромная демонстрация, которая шла от Пляс де ла Бастиль, значит, до площади Италии. Там были все, там, Федерации труда, левые партии. Но впереди вот этой демонстрации шли черные анархисты, которые были в масках, которые были там уже готовы к бою с полицией. И полиция знала, что вот с этими ребятами у них будет такой контрстрайк. Никто не атакует демонстрантов, если демонстранты сами не начинают насилие. В Москве никакого насилия не было.
Это было мнение Максима Шевченко, но... А также тут новость буквально дня. Прокуратура потребовала лишить родительских прав семейную пару, пришедшую на акцию 27 июля с ребенком. Вот можно отследить ролик, он также выложен в соцсетях и на сайте kp.ru. Вы его найдете, где один такой здоровый бугай раскачивает толпу, поджигает ее, он таких в малиновых шортах, отличительная его черта. И видно, что это координатор, это заводило, потому что нам как пытаются представить, что это такие народные массы идут. Нет, но там были и свои провокаторы, которые направляли толпу, которые указывали, куда нужно идти. И вот в один из моментов, чтобы ему выйти из-за всей этой заварушки, молодая пара передает из коляски ребенка. И, Олег, вот сейчас мы говорим о протестах, но вы же видите здесь реальные технологии. Тут можно смеяться над тем, что а вы что хотите, как во Франции, или что там у украинцев, но вот здесь мы видим реальные отработанные схемы, где у этого якобы народного схода есть конкретные предводители, и они вот внутри из этих провокаторов состоят.
Роман, ну, не знаю, вы видите схемы, я вижу идиотов, конечно, родители, таскающие ребенка с собой на мероприятие, идиоты, безусловно, плохие родители, но при этом в рейтинге плохих родителей, я думаю, люди, которые, вот как бы называется, впервые были замечены в таком поведении, находятся, наверное, на тысячном месте, да, и, там, не знаю, посмотрите детей у цыган в метрополитене, да, ими интересуется Следственный комитет, ими интересуется прокуратура, здесь все похоже, скорее,
буквально... Тут я Олега поддержу, вот это обращение, буквально... Олег, позвольте вот сделать это, я думаю, очень важно.
А давайте я договорю просто, Роман, нет, просто здесь похоже на устрашение, да, что будете ходить на митинги, будем отбирать у вас детей. Так-то понятно, что идиоты, но если у всех идиотов детей отбирают, наверное...
Нет, подождите, отбирают его, да. Отбирают его не за то, что притащили там ребенка на митинг, а за то, что ребенка использовали как живой щит, передав его явному провокатору.
Живой щит, Роман, это интерпретация, более того, провокатор, как бы, наверное, провокатор, легко соглашусь, но он все-таки кузен жены, то есть не чужой человек, и, наверное, я тоже там не знаю, прости господи, но если вдруг там я окажусь в компании с кузеном моей жены, да, мам моего ребенка, я, наверное, ему его передам, не в смысле, чтобы он им размахивал, безусловно, как-то прорывая через полицию.
Но вы бы потащили грудничка на митинг?
Вот, разумеется,
Олег,
нет.
Вы бы передали, того, сидя где-нибудь, но еще раз, завтракая в кафешке, это я пойму,
Мы с вами клевые родители, Роман, наверное, прекрасно, но если мы говорим, что давайте отберем ребенка у мамы, мамы и папы отдать его милиции.
Не призываю нет, отбирать.
Нет, нельзя отдавать
детей. Да не призывай.
Да. И это уголовное дело совершенно позорное, призванное только устрашать. Вот такая
история. Давайте послушаем мнение уполномоченной по правам ребенка при президенте России Анны Кузнецовой. Она высказалась по поводу всей этой истории с младенцем, которого передали провокатору на несанкционированном митинге.
Лишение родительских прав – это крайняя мера, применяется в том случае, если родители, допустившие правонарушение, не осознают своей вины и не готовы менять свое поведение по отношению к своему ребенку. Важно понять правовые основания к составлению данного иска прокуратуры. В настоящее время мы на связи и выясняем все обстоятельства. Несомненно, что привлечение к участию в несанкционированных митингах несовершеннолетних, а тем более использование малолетних детей в качестве щита недопустимо. Очевидно, что в ходе подобных акций под угрозой могут оказаться не только здоровье, но и жизнь ребенка. А среди участников могут оказаться, например, провокаторы, поведение которых непредсказуемо, может быть опасно не только для детей, но и для взрослых. В данном случае лица, в том числе родители, причастные к вовлечению детей в митинги, должны осознавать всю ответственность за здоровье и безопасность ребенка. А она, несомненно, превыше всего.
Ну а сейчас с нами на связи юрист и член общественной палаты Илья Ремесло. Напомню, также в студии в Москве Роман Голованов, в Лондоне журналист Олег Кашин. Обсуждаем несанкционированные митинги, которые стряслись в Москве. Напомню, что вся эта заварушка из-за выборов в Мосгордуму, недопущены на 12 кандидатов. И вот Илья Ремесло разбирался с тем, почему не допустили. Илья, вот скажите, были реально поддельные подписи, были реально мертвые души, которые, про которые нам рассказывают?
Да, здравствуйте. Конечно, были и в большом количестве. На самом деле, это доказывается все непровержимыми доказательствами, в частности, справками о смерти, запросами из базы общедоступной МВД, которые показывают, что паспорта подписантов, указанных в подписных листах, в частности, у Любы Соболь, у Дмитрия Гудкова, они принадлежат умершим людям. То есть это отрицать невозможно, это признал сам Леонид Волков, глава штаба Алексея Навального. Ну, у них методичка постоянно менялась. Сначала, когда это опубликовал, Волков сказал, что там я нашел двойников каких-то. Потом они поняли, что это не двойники. Гудков на меня даже в суд обещал подать. Не стал подавать, потому что потом понял, что я прав. Теперь у них версия другая, что якобы к ним там кого-то заслали, какой-то заговор против них целый там соорудили, что с поддельными паспортами какие-то молодые люди приходили, а паспорта на самом деле были уже от умерших людей. Ну, в общем, такие довольно...
Илья, позвольте обратиться к Олегу Кашину. Олег, ну вы не думаете, что вся эта история с выборами была затеяна как специальная провокация, ну как повод для того, чтобы потащить людей на митинги? Это был такой откровенный самострел.
Знаете, Роман, я именно обращаюсь к вам, потому что с Ильей Ремесло я не разговариваю, с этим человеком не стоит разговаривать. Ну ладно, я хочу сказать, конечно, была провокация. Эта провокация исходила от администрации президента и мэрии, которые, наверное, соскучились по нестабильности, потому что, конечно, на Мосгордуму всем плевать. И одними своими усилиями Навальный и Соболь никакого бы скандала не добились. У них мало ресурсов, мало сил для того, чтобы устроить такой кризис политический. Кризис сделала власть, не знаю зачем, на пустом месте действительно. Но окей, спасибо ей, мы отвыкли же от, там, не знаю, атмосферы предмайданной Москвы. Власть нам ее обеспечила, спасибо, там, не знаю, полиции, спасибо Росгвардии.
Илья, но вы
да.
согласны?
Я могу ответить Олегу, но ну, на самом деле это не Олегу Кашину рассуждать, с кем можно общаться, а с кем нет. Все знают, какой он, в кавычках, независимый журналист, который работал, извините, в 2000-х с нашистами. О чем тут вообще говорить? Ну это ладно, не будем Олега обсуждать, потому что это на самом деле тяжелая для него тема. Вот. А я бы хотел сказать, что если Олег говорит, что это какой-то заговор, в котором участвовала администрация президента, пусть докажет. Вот я доказал, что есть мертвые души в подписных листах. Исчерпывающими доказательствами. Пусть Олег теперь, он же у нас известный расследователь, да? Кстати, где хоть одно расследование у Олега Кашина я могу почитать? Ну, вот пусть он проведет расследование свое и докажет, что это сделала администрация, там, мэрия, кто угодно. Пожалуйста, вперед, Олег.
Илья, спасибо за ваше мнение. Я напоминаю, у микрофонов Роман Голованов, журналист Олег Кашин. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Также присылайте в WhatsApp и Viber ваши сообщения. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Вернемся сразу после новостей.
Радио как книга. Развивает воображение. Но для тех, кто хочет больше, мы ведем свой YouTube-канал. Все эфиры, трансляции, именитые гости, крутые спикеры, громкие заявления и провокации. Бурная жизнь прямо из студии. Радио «Комсомольская правда». Надо и 100 раз услышать, и 1 раз увидеть.
Москва, Лондон.
20 лет разговора, после которого Путин согласился идти в лидеры. Борис Ельцин, занимавший 20 лет назад должность президента России, 5 августа 1999 года предложил Владимиру Путину стать премьером, а заодно и подумать и о самом высоком в стране посте. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Давайте вместе с вами поговорим об истории Владимира Путина. На связи Роман Голованов, журналист Олег Кашин и военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец, который также был доверенным лицом на выборах Владимира Путина. Виктор Николаевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, Виктор Николаевич, давайте первый вопрос вам. Вот расскажите, 20 лет назад вы как узнали о том, что Путин становится премьером? Вот кто для вас был этот человек?
Вы знаете, в это время я находился на Кавказе, когда там шла война, когда армия была в растерянности, когда 2000 боевиков вторглись в Дагестан, и Министерство обороны и Генеральный штаб были в полной растерянности. Там не могли найти ни командиров, ни исполнителей. Вы знаете, там даже не могли найти личный состав, который мог бы противостоять этому. И мне было, как военному человеку, страшно печально. Я думал, что вот-вот, и эти бандюки возьмут власть, но тем не менее, все решилось вот так, как оно решилось. И армия заговорила, наконец, о человеке, который смог взять на себя это решение, хотя он в то время и не был президентом Российской Федерации. Вот. С этой точки отсчета для меня лично и появился Путин. Появился Путин как государственник, появился человек, который мог принимать эти решения. Фактически в то время было время Че для России. И Путин с блеском сумел решить эту задачу.
Это Виктор Николаевич Баранец, военный обозреватель «Комсомольской правды». Олег Кашин с нами на связи из Лондона. Да. Олег, вот 99-й год, что это для вас за время? Где вы были тогда?
Роман, слушайте, вот я сейчас прямо смеюсь, потому что я был там же, где я есть сейчас, но почти в Великобритании. То есть я
вы
был
стабильный.
Да, я был молодой матрос из Калининграда, и мы зашли в один шотландский порт, он назывался Гринок, маленькая совершенно деревня, вот, и я зашел там, тогда еще не было смартфонов, зашел в интернет-кафе для моряков и узнал, что в России новый премьер Путин, о котором, между прочим, весной того же года в программе, если помните, «Русский дом», генерал КГБ Леонов, такой был популярный тогда политаналитик, говорил, что вот, когда назначали Степашина премьером еще, говорил, что у Ельцина кадровый резерв 2 человека, Степашин и Путин. И я подумал, ничего себе, Путин, откуда Путин? В итоге я спокойно отнесся, типа, ладно, новый премьер. Но к концу года, когда, да, шла Чеченская война вторая уже, да, и было видно, что вот буквально, соответственно, сейчас Россия, стоявшая на коленях, значит, даст отпор этим, соответственно, бородатым Аллах-Акбарам, да, во главе с Владимиром Путиным Россия будет побеждать. Я, конечно, проголосовал за Путина на выборах весной 2000 года, рассчитывая, что это будет человек, который будет возрождать великую Россию, опираясь на, собственно, на русских образованных горожан, как он и намекал всю предвыборную кампанию. В итоге прошло, там, не знаю, полгода, бывшее отечество, вся Россия, которая была против Путина, стала его любимой опорой, все эти ментимеры Шаймиевы, да, потом появилась Кадыровская Чечня, тоже любимая опора Путина. В общем, Путин не совсем оправдал те надежды, которые, конечно, были в 99-м году, когда мы его все и полюбили.
Виктор Николаевич, но что можно на это ответить? Потому что вы выступали доверенным лицом президента, и вот эта чеченская история, она же завершилась миром, там больше не погибают русские ребята.
Она завершилась диктатурой Кадырова, да, довольно...
Олег, давайте слово Виктору Николаевичу, дадим слово.
Вы знаете, я хотел бы, чтобы здесь было поменьше идеологии. Я могу согласиться с тем, что армия к хасавюрским отношениям еще времен Ельцина отнеслась, конечно, слишком противоречивая. Но я хочу сказать, как военный человек, о главном. Если бы Путин тогда не принял решение, мы до сих пор бы везли цинковые гробы наших солдат, сержантов, офицеров из Чечни. Вот сегодня многие говорят, что Путин утопил Чечню в деньгах. Вы знаете, я готов половину своей зарплаты денежное удовольствие отдавать, чтобы только лишь Чечня оставалась в составе России, чтобы не мы везли, не везли с Кавказа коллег, убитых, раненых, чтобы до сих пор в ростовском рефрижераторе не лежали кости наших солдат и офицеров, которые до сих пор не могли, не могут опознать. Я считаю, что на заслуга Путина в том, что он заглушил этот кровожадный вулкан чеченской войны, и что он в конце концов повернул Чечню в лицом к России.
Виктор Николаевич, вот позвольте, я помню вот эти годы, когда идет чеченская война, я еще ребенок, я 94-го года рождения, и я помню, как вот там в разговорах родители очень переживали, что сын вырастет и поедет воевать в Чечню, что туда сейчас отправляют русских ребят, и вот для чего там растим ребенка, для того, чтобы его отправили туда на убой. Олег, я с Виктором Николаевичем полностью согласен, потому что вот мои ровесники, те, кто служили в армии, они где-то отсиживали в мирных казармах, без разрывающихся от этих Аллах-Акбаров мин.
Да, разумеется. То есть как раз вот те ребята, которые погибли в 1994 году, их можно было сберечь, если бы договорились с Дудаевым так, как в итоге договорились с Кадыровым. То есть Ельцин Борис Николаевич тупо бросил там какие-то тысячи жизней русских молодых людей в топку бессмысленной войны ради того, чтобы сделать как бы то, что можно было сделать сразу. Да, завалить Дудаева деньгами нужно было, чтобы не было всего этого. А Дудаев, извините, он интеллигентнее Кадырова, ближе к нам был по культуре, потому что это был советский генерал, а не боевик с детства, как бы, да? Поэтому, да, вот мы говорим об упущенном шансе 90-х, безусловно.
Ну, а разве вот как сейчас, как Кадыров управляет Чечней, иначе можно ей управлять? Иначе, не держа в жестком кулаке, в жестком страхе людей, которые в любую секунду могут уйти в горы и стать вот этими зелеными, которые прячутся в лесах и готовы ехать сюда, захватывать Норд-Осты, готовы взрывать здесь все. Олег, я понимаю, там, ну, как вы же, вы... Вот этот момент не продумывайте, что если все разжать, опять исламисты хлынут потоком и с бомбами в наши метро.
Роман, ну, во-первых, да, у нас как бы ни одной Чечни и Кавказ исчерпывается, есть и Дагестан, и Ингушетия, и Кабардино-Балкария, и прочие, где как бы такого тоталитаризма нет. Поэтому, наверное, есть разные модели. Во-вторых, вот не знаю, как у вас, у меня есть знакомые, даже друзья чеченские люди, чеченцы, да, люди, живущие и в Москве, и даже в Грозном, и даже в Лондоне. И вы там в Брюсселе. А это нормальные, цивилизованные, в общем, такие же люди, да, мусульмане, но много же мусульман там, нормальных, там, цивилизованных и так далее, там, наши там турецкие друзья. Я не уверен, что для этих людей единственная форма жизни это вот при тотальной, как бы, диктатуре, которая, там, не знаю, может ворваться к тебе в дом, похитить, опять же, там, твоего родственника, обвинив его на пустом месте в терроризме. Не уверен, что это идеальная модель. Но тоже мы как-то привыкли уже, вот мы обычные, там, русские, обычные москвичи, привыкли за скобками оставлять. Да, пускай чечены друг друга убивают, главное, чтобы не взрывались. Безнравственная ли эта позиция? Безусловно, безнравственная. Она антихристианская, да, то есть нам не жалко там тех чеченских, прости господи, геев, которых там убивают.
Да каких геев, Олег, вы каждый эфир ищете чеченских геев, каждый эфир вы вспоминаете про них, ну покажите нам эти доказательства.
Если вы скажете, что вот не бывает чеченцев геев, это будет уникальное научное открытие. Там везде бывают, да, в Пакистане бывают геи, в Афганистане, там в Туркмении, в России.
Муфти Чечни Салахаджи сказал, у нас этих шайтанов нету.
Гея. Да, только в Чечне ни одного гея. Вот
вернемся, мы обсуждаем. 20 лет назад Путин принимает предложение стать исполняющим обязанности премьера, и вот мы сейчас говорим о чеченской войне, которую Владимир Владимирович остановил, и вот эта фраза про террористов, которых он собирается мочить. Давайте опять вернемся к ней.
Российские самолеты наносят удары исключительно по базам террористов. Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем. Мы и в сортире их замочим, в конце концов. Все, вопрос закрыт окончательно.
99-й год, когда было нападение на Дагестан. И вот помните, я вот ляпнул там по поводу того, что будем там мочить там где-то. У меня приятель спрашивает, я с ним встретился, он говорит, ты чего так грустно? Я говорю, ну как-то ляпнул что-то, вот, видимо, не кстати. Вот, и не, неприятно, не должен я, попав на такой уровень, так языком молоть, болтать. Он говорит, ты знаешь, я вот сейчас в такси ехал, и таксист говорит, что-то там мужик какой-то появился. Правильные вещи говоришь. Но из этого я сразу сделал два вывода. Во-первых, никогда нельзя задирать нос. А во-вторых, то, что вот я ляпнул, но по форме, наверное, неправильно, а по сути верно. И вот мне кажется, нужно поступать, исходя из вот из этих соображений. Соображений порядочности, прежде всего, и целесообразности. Если вы, конечно, уверены в том, что вы действуете правильно.
И вот из тех времен вспоминаются эти слова Путина, и то, когда он не стал пить вместе с офицерами водку, поставил стакан, сказал, что когда победим, тогда и выпьем. Виктор Николаевич, вот для вас вот это появление, вот это появление Владимира Путина, и вы понимали, что война будет остановлена, верно?
Да, безусловно, но я бы хотел еще... Сейчас отвечу на ваш вопрос. Я должен сказать, что мы, когда говорим о чеченском обществе, то мы должны прежде всего учитывать его исторический менталитет. Но не хотят чеченцы, как в Лондоне, иметь в своем обществе педерастов. Они хотят развиваться собственным, размножаться собственным.
Виктор Николаевич, про чеченских и прочих вот этих вот людей поговорим сразу после короткой паузы. 8 800 200 ровно 9702.
Он променял вечер на утро, чтобы вырвать вас из объятий сна. Он низверг скуку и уныние и стал богом эфира. Максим Шевченко на радио «Комсомольская правда». Вы готовы встать вместе с ним? В 8 утра каждый понедельник.
Твое утро никогда не будет прежним.
Программа Максима Шевченко «Доживем до понедельника». 8 часов по Москве. Москва, Лондон.
20 лет разговоров, после которого Путин согласился идти в лидеры. 5 августа 1999 года Борис Ельцин предложил Владимиру Путину стать премьером, а заодно и подумать о самом высоком в стране посте. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, также WhatsApp и Viber. Принимаем ваши сообщения на номер +7 967 200 ровно 9702. И вот мы сейчас говорим о такой внутренней политике, но есть еще один исторический момент, который хотелось бы обсудить. Это мюнхенская речь Владимира Путина. Давайте послушаем ее отрывок. Фрагмент сейчас находится в подготовке, но все же, Олег, вот мы говорим сейчас о том, как Путин действует внутри страны, а как вам внешняя политика Владимира Путина? Допустим, вот возвращение Крыма домой, как вы к этому относитесь?
Слушайте, ну, возвращение Крыма домой было через 15 лет после его прихода к власти, а мюнхенская речь была через 7 или 8 лет, поэтому тоже не надо пропускать краткий, ну, в масштабах путинской эпохи период дружбы с Западом. Я напомню, в 2000 году Путин даже намекал, что Россия готова вступить в НАТО. Понятно, что скорее это была шутка, но, по крайней мере, он так говорил. Потом была дружба с Америкой после 11 сентября. Была пресловутая база в Ульяновске, где американские самолеты дозаправлялись, когда летели бомбить Афганистан. В общем, мы дружили. И на самом деле, конечно, я здесь как раз вполне с пропутинских позиций во многом выступаю, да, ответственность за крушение отношений с Западом лежит на Западе, который, несмотря на всю эту любовь, к Путину все равно относился как буквально неравному, да, человеку второго сорта. Но на самом деле, чего уж там тоже, Роман, поскольку мы понимаем, насколько наша элита интегрирована на самом деле в Запад, да, и по деньгам, и по недвижимости, и по детям, которые там живут, учатся и так далее, понятно, что сейчас в России до сих пор, несмотря на Крым, несмотря на мюнхенскую речь, вполне прозападный режим. И если честно, я бы не стал даже говорить, было бы здорово, если бы он был менее прозападным, потому что если бы не их дети на Западе, если бы не деньги на Западе, я думаю, был бы уже давно жесткий железный занавес, отрубили бы интернет, отменили бы Visa и MasterCard, и вообще была бы абсолютно...
И мы потеряли с вами связь, Олег Кашин,
да,
по скайпу бы не смогли созвониться.
Да, именно так. Поэтому спасибо их богатству, спасибо их желанию жить богато на Лазурном берегу. Оно позволяет нам с вами разговаривать сейчас.
Напоминаю, с нами на связи Олег Кашин, журналист, я Роман Голованов, военный обозреватель комсомолки Виктор Николаевич Баранец. Виктор Николаевич, вот я сейчас читаю сообщения от наших слушателей и осмысляю то, что говорит Олег. Многие говорят, ну как же может Баранец поддерживать Путина, когда вокруг него сплошные офшорные миллионеры?
Виктор Николаевич. Это еще не значит, что Баранец поддерживает Путина, если пока страна позволяет делать то, что, о чем говорит Олег Кашин. Я действительно зверею от того, что у нас даже госчиновники и детей учат за рубежом, имеют и имущество, и держат в банках там колоссальные счета. Почему в России, в российском народе очень здравые мысли раздаются? Да как же мы будем там воевать с Америкой, с этим, если там детки живут? Но! Я хочу, Роман, ответить на ваш предыдущий вопрос. Олег здесь отметил часть действительной картины поведения Путина во внешней политике. Путин принял Россию, которая стояла на коленях перед Западом. Путин принял ельцинскую Россию, которая как пьяная корова лежала перед Западом, и он оценивал ее как трофей. Дальше был период прощупывания Путиным Запада, определения опорных точек. А потом появился Путин, который перестал разрешать Западу вращать земной шарик по вашингтонским лекалам. И вот в этом весь Путин во внешней политике. Путин не дал съесть Соединенным Штатам Америку и Сирию. Путин не дал еще многое сделать Западу. Путин сказал, что существует Россия, и он вывел его из ельцинского ублюдочного состояния, он вывел ее в состояние великой державы. Да, да, державы, у которой еще много проблем, но я горжусь тем, что мы теперь не стоим перед Западом на коленях, перед тем Западом, который даже через детекторы лжи разрешал нашим офицерам на ядерных объектах пропускать их туда или нет. Да, это было при Ельцине. При Путине это невозможно.
Виктор Николаевич, давайте обратимся к нашим слушателям. А за что вы скажете спасибо Владимиру Путину? 8 800 200 ровно 9702. Такой вопрос вот по ходу нашего разговора сформулировали. Олег, а за что вы можете сказать спасибо Путину? Олег?
Нет, слышно ли меня?
Слышно. Да. Лондон не обрубили, интернет там еще не закрыли. Олег, вы с нами.
Спасибо ему за эти, там, не знаю, сколько лет, потому что, видимо, они конечные, но они были, по крайней мере, эти годы бытового благополучия, когда мы вдруг буквально стали более лучше одеваться, стали как-то вздохнули спокойно, пожили как люди. На самом деле, шутки шутками, да, в бытовом смысле, там, не знаю, жилье, одежда, какая-то техника, там, не знаю, айфоны, макбуки, да, мы так хорошо не жили никогда, поэтому я боюсь, да, что мы еще будем вспоминать о нулевых годах как о самом жирном времени, которое было в нашей жизни, что пожили хорошо, как бы, да, дальше уже пояса затягивать.
Вот мы сейчас говорим про Америку, но есть и еще одно легендарное выступление Владимира Путина, это анекдот про американского шпиона и российских бюрократов, давайте послушаем отрывок.
Знаете, наверное, эту шутку известную, когда человек пришел на Лубянку и говорит, я шпион, хочу сдаться. Ему говорят, а вы чей шпион? Он говорит, американский. Ну, тогда в пятую комнату. Он пошел в пятую комнату. Я американский шпион, хочу сдаться. А у вас оружие есть? Есть. В седьмую, пожалуйста. Он в седьмую. Я шпион, хочу сдаться, у меня есть оружие. В десятую. Я шпион, хочу сдаться, у меня есть оружие. А средства связи есть? Есть. В двадцатую комнату пришел. Я шпион, у меня есть оружие, средства связи, хочу сдаться. Его спрашивают, а задание-то у вас есть? Есть. Ну, идите и исполняйте, не мешайте людям работать.
Это одна из шуток Владимира Путина, но которая очень... Ну, прям так больно по сердцу режет, потому что, ну, действительно, есть проблемы и с в бюрократии есть проблемы и с нашими чиновниками. Олег, ну а вот есть какой-то способ решения проблемы, когда вокруг очень много чиновников, которые не должны заниматься той работой, которой они занимаются?
Ну, слушайте, вы сейчас, наверное, как будто призываете, давайте убьем всех чиновников, да? На самом деле, вот тоже пример, как раз то, что при Путине расцвело, наша интернет-отрасль. Обратите внимание, да, возник и расцвел Яндекс, возникло и расцвело ВКонтакте, возникло и расцвело Mail.ru. И, собственно, что эти истории объединяют? То, что государство в те годы, когда эти компании достигали рассвета, а я напомню, да, весь мир пользуется Гуглом, нигде, ни во Франции, ни в Германии, ни в Англии нет своего большого поисковика национального. В России есть, да, весь мир пользуется Фейсбуком, у нас есть ВКонтакте. Почему мы расцвели? Потому что государство не понимало, что это важно. Государство позволяло людям самостоятельно развивать этот бизнес, не мешая ему. И, конечно, главная мечта, чтобы было как можно меньше государства в жизни людей, чтобы люди могли самостоятельно заниматься своими делами. Но, к сожалению, как только компания достигает какой-то капитализации, возникает товарищ майор, который говорит: а ну-ка давай поделись, а вот что ты такой богатый,
про всех
молодой,
товарищей, да? Майоров мы поговорим по вторникам в 8 вечера вместе с Олегом Кашиным. Я Роман Голованов.
Спасибо.
И Виктор Баранец был с нами. Спасибо большое.
Москва, Лондон. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106.8 FM. Вологда 99.2 FM. Иркутск 91.5 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.